ธรรมสมาธิธรรมพุทธสุนทรังคังตันดารอาโกทิธรรมนิรันนิเสสโส
Итак, сегодня тема нашей лекции – практика бхакти-йоги, практическое занятие, то есть руководство, как, что, что это такое, что необходимо для этого. Бхакти означает любовь и преданность. На санскрите бхакти – это означает в переводе любовь и преданность. Йога означает связь. Если вы помните, слово «йога» на санскрите означает «связь». То есть связь посредством любви и преданности. Так дословно, если перевести. Если вы знаете, то все наши чувства, ощущения, мысли, все это связано с разными видами энергии. То есть чувство гнева – это определенная энергия. Чувство, допустим, сострадания – это определенная другая энергия. Если вы помните, я вот вам на примере, допустим, Иисуса Христа рассказывал, что у него были проявлены полностью, то есть в полном диапазоне, два вида энергии – титикша-шакти и каруника-шакти, сострадание и милосердие. То есть в полном диапазоне, то есть он полностью имел сострадание самого Бога и милосердие самого Бога. То есть через него проявилась полностью эта потенция. То есть никто из нормальных людей, даже всех вместе взятых, не может так сострадать, и никто не может быть таким терпеливым, милосердным. Вы понимаете, да, что все живые существа вместе взятые не могут выделить такую потенцию, то есть сам вид такой энергии, чтобы так сострадать или так терпеливо к чему-то относиться. Таким образом, все наши эмоции, чувства, все это связано с разновидностями энергии. Как правило, все наши энергии жиздятся на одной энергии, которая называется бхакти-шакти. Вот это вот то, что мы говорим бхакти-йога. То есть все мы с вами изначально, в своей изначальной конституциональной природе, являемся носителями бхакти-шакти. И всегда в нас с вами присутствует бхакти-шакти. И только тогда, когда мы начинаем преследовать определенные материальные цели, вот вы помните, я уже говорил, желание секса, материального секса, привязанность к семье, ну то есть происходящее из телесной концепции, не из духовной концепции, а из телесной. Я вот такой нации, я мужчина, я женщина, это моя страна, моя религия, я хочу быть богатым, хочу власти, почести, славы, хочу мистического совершенства материального, хочу подняться на высшие планеты, хочу слиться с Богом и хочу стать Богом. Все это называется осквернение или асидхи-врата, нечистые силы, которые присутствуют в этой силе бхакти. То есть все мы имеем чистую эту потенцию бхакти-шакти, но когда мы попадаем в материальный мир, чтобы здесь преследовать свои вот эти цели, то есть чтобы действовать и чувствовать себя здесь полноправными хозяевами, мы должны ее осквернить. То есть когда человек находится в чистом сознании, то есть полностью вот на уровне, если вы помните, я вам рассказывал, ананда-майя, ему здесь делать нечего, его здесь, в этом материальном мире, ничего абсолютно не привлекает. Все ему кажется здесь таким примитивным. То есть это не его уровень сознания, поэтому единственное, что возникает у таких людей, это чувство сострадания к другим живым существам, которые не понимают, в какой ситуации оказались. Понимаете, да? Откуда проистекает это чувство спасать других? И очень часто спрашивают, зачем вам, и что за это, деньги получаете или что-то? Это реальное ступень сознания, когда человек видит, что другие живые существа страдают только по причине этого осквернения. И все они достойны более высокого уровня сознания, то есть они все могут вернуть свой изначальный потенциал и просто вернуться назад к Богу. И это чувство сострадания, терпения, милосердия естественно для очищенного сознания. И самый основной фактор на таком уровне – это бескорыстие. То есть, если человек на самом деле очищен, то он это делает бескорыстно. То есть, любая корысть, то есть, любая материальная примесь, она тут же оскверняет эту потенцию, которая называется бхакти-шакти. То есть, невозможно любить за деньги, за власть, за славу, за почести. Я думаю, никто не хотел бы, чтобы его кто-то любил за это. Точно так же живые существа в своем изначальном состоянии, они очень чисты. Все вот мы с вами, мы очень чисты. Но все мы чувствуем сейчас, в данной ситуации, что наше сердце переполнено завистью, похотью, гневом. Мы постоянно завидуем. У нас есть разные алчные качества и так далее. То есть мы склонны искать недостатки в других живых существах и в своем глазу, как говорится, бревна не замечаем. И так далее. То есть если разложить все эти наши качества, это все есть то, что оскверняет наше истинное сознание и наше истинное положение. Вот почему все наши сенсорные способности, все наши мироощущения, восприятие себя и мира окружающего преломляются через вот эти проблемы. Поэтому мы кого-то видим врагом, кто-то нам симпатичен, а кто-то антипатичен. От этого порождается так называемая система двойственности. То есть вот это добро, а это зло. Но на самом деле ни добра, ни зла не существует. В совершенном понимании нету ни добра, ни зла. Только в оскверненном состоянии человек воспринимает двойственность, а иногда и тройственность и так далее. Что это означает? Есть вечные потенции и есть временные потенции. Временные – это значит материальные. И как раз, чтобы двигать человеческий прогресс, что такое прогресс? Это когда живое существо двигается в духовном направлении. Если оно не двигается в духовном направлении, то материальный прогресс называется деградацией. Люди не до конца осознают и говорят, вот какой у нас прогресс, мы-то, кстати, вот в материальном отношении спрогрессировали. Теперь у нас у всех в домах финские ванны, там, допустим, голландские унитазы. Но общество не стало умиротворенным, общество не борется с завистью, не борется с похотью, ничем, а только все распространяется. Поэтому ни о каком прогрессе, как таковом, научном, речи не может идти, если люди взамен материальному прогрессу теряют духовный прогресс. Помните, в Библии Христос говорит, что толку, если человек, приобретая весь мир, теряет вечную душу? Это прямо, так сказать, цитата. Какой смысл в этом, приобретая все это материальное, потерять вечную душу? То есть свои вечные взаимоотношения с духовным потенциалом, то есть с Богом. Таким образом, вся ведическая литература подтверждает то же самое, что все это называется деградацией. Вот почему демоничные живые существа очень оснащены в материальном отношении. Поэтому, если вы помните, я вчера объяснял, их уровень цивилизации называется янтра. То есть они очень технократичны. И они обладают такими возвышенными технологиями, что если мы с вами сейчас мерилом берем, допустим, техническое оснащение, то, естественно, мы бы сразу попали под влияние. Мы бы считали, что они более продвинуты. Но в духовном отношении они очень скудны. Поэтому я вчера вот не затрагивал эти вопросы. Все эти НЛО, которые прилетают сюда, одно и то же делают. Одно и то же. Они воруют мужчин, женщин, берут у них сперму, делают надрезы, то есть обследуют их оболочку, как она вот действует, как на клеточном уровне, на уровне ДНК. И все эти живые существа лишены такого чувственного потенциала. То есть они очень технократичны, но они не испытывают определенных видов чувств. Они не знают, что такое сострадание. То есть они рассматривают вопрос сострадания технически. Если это технически выгодно, то я могу уступить. То есть за всем стоит техническая выгода. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть чувство самого они не испытывают. Чувство сострадания. Они даже, говорится, что эти демоничные живые существа, они даже не до конца могут испытать чувство гнева. То есть такие холодные, вот понимаете, да? То есть они очень холодные, они убивают очень холодно, они довольно, так сказать, умиротворенно могут действовать с виду. Но они делают все вот в таком, даже внутренние их процессы такие тоже технические. И люди стоят по шкале выше их, хотя они технически не оснащены, потому что у людей сохраняется вот этот потенциал этих видов энергии, которые связаны с меньшим осквернением этой потенции бхакти-шакти. Бхакти-шакти. Поэтому вы видите, что, допустим, какие-то мессии, они не были технически оснащенными, но они могли так сострадать, что, допустим, никакой технически оснащенный человек не мог так сострадать ни с каким богатством, ни с какой властью, ни с какими почестями. Самого того чувства дать никто не мог. Это так же, как, более так проще, допустим, родной отец или не родной отец, родная мать или не родная мать, да, чувство само. И ребенок, он всегда чувствует это. То есть ему нужны эти чувства. Это как есть такая история, может быть, кто-то слышал, как одному царю две матери пришли. И одна мать кричала, что это мой ребенок, другая мать кричала, что это мой ребенок. И надо было это рассудить. И он сказал солдату, возьми и разруби ребенка пополам. И одной отдай половину, и другой отдай половину. И когда солдат вышел, хотел разрубить ребенка пополам, одна закричала, нет, пусть живет, отдайте ей. А вторая кричала, давайте разрубим, тогда честно будет. То есть так он понял, чей ребенок на самом деле. То есть вот фактор этого чувства. Итак, бхакти-шакти, еще раз напомню, это та потенция, которая всеми нами руководит, всех нас объединяет. И когда мы попадаем сюда в материальный мир, то мы оскверняемся этой концепцией аханкара, ложного эго, этим телесным сексуальным принципом. Из-за этого происходит вот эта трансформация. То есть мы оскверняем свою потенцию бхакти-шакти через телесные представления. То есть человек думает, что я есть эта материя. Если я есть эта материя, то этот материальный мир именно то место, где я должен находиться. То есть человек себя отождествляет с этим материальным миром, со своим телом и все, что связано с этой материей. Таким образом, он попадает под влияние Махамая-шакти, то есть иллюзорной энергии. Я вам давал пример, вот как Копперфильд. Вот он делает какие-то трюки, и люди, находящиеся в зале, все попадают под влияние вот этого чувства, что все так происходит. И никто не может понять, как это происходит. Вот точно так же люди в материальном мире, что-то происходит, они явно это видят, и они это принимают за чистую монету. Даже когда они узнают о том, что это неправда, но как это действует, они все равно не понимают. И вот практически люди делятся на несколько категорий. Одни принимают это за полностью за чистую монету, как реальность. То, что вот эти все фокусы, иллюзия. Почему называется фокусник? Иллюзионист. То есть создает иллюзию. То есть то, чего нет на самом деле. Вы видите чувства, глаза воспринимают, обоняние, осязание, все чувства воспринимают. Мозг воспринимает, интеллект, все воспринимает. А этого не существует на самом деле. Удивительно. И поскольку охватывается огромное количество чувств в этой иллюзии, некоторые люди принимают, что так и происходит. Другие, повыше люди, они думают, нет, так не происходит, но я этого не могу понять, как так устроено, что я воспринимаю это, как будто бы это все реально. Другие люди, какие-то части понимают, как это действует, какие-то частично. Они понимают, что это такие виды иллюзий, вот они даже могут чуть-чуть доказывать. И последняя категория – те, кто очень хорошо осознает и не попадает под влияние этой иллюзии. Ну, такой частный пример скажу – смерть. Говорится, человек, который понимает очень хорошо процессы материального бытия, он никогда не скорбит ни о живых, ни о мертвых. То есть человек не скорбит по поводу тела, ни своих близких, не скорбит по поводу своего собственного тела. Он воспринимает себя как духовная душа, которая попала в это материальное тело, но он не отождествляет себя с этими законами телесными. Поэтому, может быть, вы знаете, что люди продвинуты духовные, они не рыдают, когда кто-то у них умирает или что-то происходит, они так не воспринимают это. И со стороны людей, которые находятся в иллюзии, это выглядит такой черствостью. И говорят, ой, какое каменное сердце у него. Но это не каменное сердце, это определенный высокий уровень сознания. То есть сердце у него не каменное, он просто очень разумный человек, он понимает, как действуют эти... Это как примерно, если вы видите фокус, как женщину распиливают на сцене, и вы начинаете плакать, кричать, а кто-то сидит и хохочет. И вы говорите, боже мой, у него каменное сердце. А тот, кто пилит, так вообще каменное сердце у него. Но это фокус. Это фокус. Он понимает, как это устроено, поэтому так серьезно это не принимает. Но те люди, которые не понимают, что происходит, они могут начать рыдать, плакать, кричать, это убили прямо на наших глазах, распилили и все остальное. Точно так же и в этом материальном мире. Когда кто-то умирает, есть очень много людей, которые начинают рыдать, сокрушаться, всю жизнь они страдают, кто-то там у них повесился, кого-то убили. И не зная этих процессов, они очень серьезно сокрушаются. Практически вся их жизнь превращается в сплошное страдание. И это есть проявление невежества. Очень легко видеть невежд, как они реагируют на разные испытания, на страдания, на проблемы. То есть причиняемые природой, другими живыми существами и собственным умом и телом. И как они идут на поводу этих чувств. Что значит идти на поводу этих чувств? То есть представим, что предмет исчез, вот как вот на этом фокусе. И ум возбуждается интеллект, чувство воспринимает, что на самом деле нет предмета, и человек начинает каким-то образом действовать. То есть он в каких-то эмоциях начинает пребывать и начинает действовать. Хаотически, допустим, ему говорят, теперь найди эту вещь. И он начинает искать. Вы знаете, вот есть такой пример, как фокусники делают. Часы какие-нибудь дорогие у кого-нибудь берут, да, и ложат в мешочек, и потом камнями разбивают. И у человека проблемы. И потом мешочек так высыпают, и часы все разломанные. И человек начинает гневаться, кричать. То есть он попал под воздействие этой иллюзии. И когда он уже готов вам, кстати, нанести удар мощный в челюсть, вы говорите, а что у тебя там на руке? И он смотрит, а его часы на руке. И у него такое шоковое состояние, то есть он не знает, то ли вас благодарить, то ли вас обматерить, так сказать, за такой фокус. И он говорит, фу. А все вокруг аплодируют. Вы понимаете, да, чем? То есть это означает попасть под влияние иллюзии. Не понимая, как это действует, полностью начать на нее реагировать. Точно так же в материальном мире люди, не понимая законов материального мира, вот этих иллюзионистов, как это все делается, как эти смерть, переход из одного тела в другое, болезни какие-то, как эти влияют силы, люди начинают идти на поводу этой иллюзии и начинают реагировать на это. Вот так же, как этот человек, которому якобы сломали часы. Но часы его не сломали. Это ловкость рук. Это хитро так все сделано. Так и в материальном мире. Люди, не понимающие процессов, законов материального мира, когда кто-то у них умирает, они вот так же, как этот со сломанными часами, начинают реагировать. Они сокрушаются, не видя этих законов. Как это происходит? Таким образом, как правило, 99% людей, пребывая в невежестве, воюют, воруют. То есть все вот те пороки, которые мы видим в мире, они связаны с непониманием своего положения в этом материальном мире. Люди стремятся к власти, друг друга подсиживают, что-то пытаются друг друга посадить, подсунуть. Идет постоянная борьба в этой иллюзии. И люди, находясь в этой иллюзии, даже не осознают, что они не таковы. И вот как раз бхакти-йога, почему, если вы помните, я рассказывал вам, что это называется царь всего знания. Как раз ведическая литература объясняет положение живых существ на разных этапах осквернения и также на разных этапах очищения. Но на самом деле, само по себе живое существо, оно всегда совершенно. Но в зависимости от этих покрытий, оно отождествляет себя с разными видами покрытий, поэтому оно страдает. Есть такой стих в Бхагавад-гите, где Кришна говорит Арджуне: «Счастье и горе, и их должное исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лету. Они рождаются лишь из чувственного восприятия, о сын Притхи. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти перемены его не беспокоили». Что это означает? То есть человек должен понять эти процессы, что они отличны от него, эти процессы, и они действуют только на его чувства. И он не должен быть таким глупым, чтобы все воспринимать через чувственный опыт, потому что чувства они обманывают, так же, как вот с этими часами. На уровне чувств он так воспринял, что часы разбили, сломали, и эти чувства подтолкнули на гнев, на все остальное, на всякие глупые поступки. И даже когда он увидел, что все в порядке, он очень долго не может отойти. И потом, когда он отходит, он думает: о, какое счастье, часы мои остались. Смотрите, тут же он горе испытал, и тут же счастье. Но кто смотрит со стороны, он видит, что не было ни горя, и не было чего? Счастья. Все оставалось по-прежнему. Просто был создан вид иллюзии, в котором человек пережил две противоположные эмоции, да? Горе и счастье. Что же такое счастье? Он что, получил новые часы или вторые? Смотрите, удивительный момент. Поэтому ведическая литература объясняет, счастья в материальном мире нету. И то, что люди, все живые существа от высшей планеты до низшей планеты называют счастьем, это лишь ослабление их страданий. Ослабление их страданий. То есть, когда человек очень сильно страдает, вы ему на какой-то процент сбавляете этих страданий, и он говорит: вот это счастье. Вот это и есть счастье. Но на самом деле никто никогда в этом материальном мире счастья не испытывает. И вот это состояние счастья, оно точно такое же иллюзорное, как вот этот человек, который получил обратно же свои часы, он очень счастлив. Очень счастлив. Но ничего на самом деле не изменилось. И его несчастье было иллюзией, и вот это состояние радости точно так же является иллюзией. Итак, я думаю, в общем, вы поняли, как устроено все здесь, в материальном мире. Как вот помните, я давал пример, как вот очки взять, да, положить и наступить на них. И у человека проблемы. Почему? Потому что это его очки. Если подойти сейчас вашу жену, там мужчина какой-то очень сильно любит жену, и я бы так ее подошел и приобнял. Я бы приобнял не вас, я бы приобнял жену. Но у вас бы начались проблемы, потому что это ваша жена. Вы бы думали, это моя жена. И любой, кто к ней прикасается, вызывает у меня проблемы. Это наука Шакти Паринама Вада. Как человек своим умом, поскольку мысли человека материальные, как он через этот эгоизм, эгоистический принцип, если я это тело, то все, что связано с моим телом, это мое. Появляется вот эта концепция «я» и «мое». И если кто-то посягнул на то, что мое, то проблемы не у тех, на кого посягнули, а проблемы у кого? У меня. Есть такое, помните, может быть, я рассказывал, кто-то запомнил, я рассказывал человеку, у которого очень сильно сердце заболело. Очень сильно заболело сердце, и он подошел мне и говорит, вот вы такой вот умный. Он сказал, он слушал лекции, и он сказал, вот вы такой умный. Вот я всегда здоров, а у меня что-то сердце все время болит. Болит и болит, особенно на вашей программе. Очень сильно болит сердце. И он говорит, скажите, почему, если вы такой умный. Ну, у людей такое иногда представление, что если ты умный, ты должен обязательно знать, почему у кого сердце болит. Ну и у него такой повышенный тон был. Я говорю, ну, значит, у вас какие-то проблемы, какие-то связи есть, и с этими связями что-то происходит. Он говорит, какие связи? У меня сердце прекрасное было, теперь сердце болит. А это принцип аюрведы, почему болезни появляются. И, короче говоря, не буду долго разматывать эту цепь. Он каждый раз на программу приезжал и оставлял машину без присмотра. А он всю жизнь на эту машину работал. И представляете, каким потенциалом мана-шакти, то есть энергии ума, поскольку мысли материальны, он эту машину пропитал полностью вот этим электричеством своего мышления. Там прямо токи в ней. Когда мы какой-то предмет, даже с этим предметом что-то случится, у нас проблемы начинаются, поскольку ум связан с органами чувств. И раз мы умом пропитали этот предмет, то когда с этим предметом, даже неодушевленным, что-то происходит, у нас внутри начинает беспокойство в уме, они сразу отражаются в каких-то органах. Печень, ну знаете, вот разгневался человек, может желудок заболеть, да? То есть эмоция из ума возникает и на органы тела атакуются. Это аюрведа, то есть сам принцип довольно простой, можно понять все, почему у нас все эти болезни происходят, почему падает зрение, печень, почки, что там с нами происходит. И оказывается, что особенно вот в этот момент, когда сердце очень сильно у него болело, ему колеса как раз с машины. Не ему, вернее, а машине. Но поскольку он много лет отождествлял себя единой субстанцией, я и машина, мы едины, то когда на самом деле начало это происходить, колеса снимали, он получил вот эти сигналы, поскольку он пропитал. И у него очень сильная сердечная проблема. Когда разбили ему ветровое стекло, у него прямо такое ишемия началась. То есть человек, такое было впечатление, что вот ударили камнем не по стеклу машины, а прямо по сердцу ему ударили. И у него вызвало это определенные реакции, то есть сердечная недостаточность, и у него был такой микроинсульт. То есть практически этот удар нанесли по машине, а удар произошел в мозгу. Инсульт у него был. То есть это как раз говорит о том, как люди пропитывают все вот этой энергией. И вы можете подойти к человеку, наступить на его очки, и у него будет какая-то болезнь. От того, что вы наступили на его очки. Поэтому люди, очень хорошо владеющие этими вещами, то есть знающие, как человека уничтожить, они никогда не будут трогать вас. Вы понимаете? Они будут узнавать, что вы наиболее пропитали своим умом. И атаковать то, с чем вы в большей степени себя отождествляете. И когда это атаковано, вы убиты, все. Не надо вас даже трогать, не надо причинять. И вот эти причинения грубые, это говорится о том, что люди не понимают этих процессов. Так же, как лечение. То есть, чтобы человека вылечить, нужно понять, что все его проблемы от того, что он эгоистично пропитал какие-то объекты своим умом. И когда с этими объектами что-то происходит, он получает эти обратные импульсы, у него атакуются всевозможные органы тела. Вы знаете, да, вот допустим, с ребенком что-то произошло, мать хватается за сердце и умирает, потому что произошло что-то с ребенком. Почему же произошло с ребенком, вроде ребенок должен так упасть, а почему падает мать? Потому что она за многие годы с рождения пропитала своим умом этого ребенка. И теперь даже на расстоянии тысячи, 10 000 километров с ребенком что-то будет происходить, у матери будут проблемы. Потому что ребенок где-то там, он споткнулся, упал, поцарапал ногу, у матери какие-то проблемы. Даже за 1000 километров с телом проблемы. Таким образом, даже эта система здоровья, она полностью связана с нашими привязанностями, симпатиями и антипатиями. вот этой двойственностью, которой мы пропитываем все окружающее. Вот почему во всех религиях, во всех учениях и во всем любом знании говорится о том, что человек не должен привязываться, он должен правильно взаимодействовать с объектами. То есть, если он привязывается, то есть чувство, то тогда он будет постоянно испытывать эти двойственные ощущения, какие счастье и горе. Самого счастья и горя нет, но человек из-за того, что неправильно взаимодействует с объектами, он постоянно будет ощущение это испытывать счастье, горе, счастье, горе. Таким образом, все мы хотим избавиться от горя. Значит, чтобы избавиться от этого чувства горя, нужно научиться правильно рассмотреть себя и объекты, которые окружают. Если человек не знает, что он на духовной платформе стоит, и если он думает, что я на материальной, то все, что будет происходить здесь на материальном уровне, будет порождать у него эти эмоции. Горе, страдание, счастье, радость, гнев, спокойствие. Но все это манипуляция материи. То есть на самом деле все происходит совершенно по-другому. И человек лишь реагирует. То есть сама душа, она реагирует точно так же, как этот человек, он не машина. Но поскольку он отождествляет себя так с машиной, то когда с машиной что-то происходит, он страдает. Так и душа. Душа на самом деле, она не есть тело. Но поскольку сами мы пропитали, душа пропитывает своим сознанием это тело, как только с телом что-то происходит, душа начинает страдать. Вот почему мы все испытываем это ощущение боли, страдания, потому что мы пропитываем своим сознанием все эти объекты, отождествляя их с собой. И если вы помните, я уже объяснял, основой всему является этот эгоистический принцип. Тонкое покрытие называется аханкара-шакти. То есть сами мы покрыты, наша душа покрыта маленькой такой тонкой энергией, называется аханкара-шакти. То есть эгоистическим принципом, чтобы отождествлять себя с этим материальным миром. Тогда мы можем здесь быть царями, начальниками, господином. Вот, допустим, чтобы быть директором завода, нужно быть очень хорошо покрытым этой аханкарой. То есть, чтобы чувствовать, что я кто-то. Чтобы быть великим ученым и говорить, что это какие-то... Из какой он... Когда, вот знаете, родители женят там своего сына или дочку, они говорят, с какой семьи? Да ты что? Мы допустим, семья инженеров, а он из какой-то семьи рабочих. Это все отождествление себя, и чтобы так себя отождествлять на уровне «я выше, ты ниже», нужно ложное эго. Кто выше, у него ложное эго больше. Кто ниже, у него поменьше. Поэтому вот эта концепция в материальном мире «господа и слуги», она постоянно меняется. Сегодня вы господин, у вас ложное эго раздулось, завтра я его раздую до такой степени, что вы будете моим слугой. И так далее. И вот так все время все. Но на самом деле никто ничей не господин и никто ничей слуга. Все опять же воспринимается через вот эти потенции осквернения. Таким образом, очень хорошо можно понять, что происходит в мире, почему происходят войны, откуда берутся эти болезни в теле, нацизм, национализм, какие-то шовинизм и все-все-все. Всегда идет борьба за средства источники сырья, за средства существования, за пространство, за господство одной нации над другой и так далее. Поэтому все раздираемо всегда в этом материальном мире, и вот это называется борьба противоположностей, то, что называют материальное добро постоянно бьется с материальным злом. Но мы-то не материальны. Значит, на самом деле, если мы в сторону отошли бы сами, то мы увидели, что все это лишь иллюзия. То есть нас это не затрагивает, поскольку само живое существо не принадлежит к материальному миру. Оно не имеет к нему никакого отношения. И наша природа нематериальна. Итак, эта потенция бхакти-шакти, то есть потенция любви и преданности, она основана не на любви к этим материальным телам и к нашим материальным связям. Это мой сын, моя нация, моя религия. Я люблю христианство, я люблю мусульманство, я люблю ленинизм, я люблю там марксизм или что-то. Это не любовь. Это называется невежество. То есть человек себя отождествляет с продуктами материальной деятельности. И думает, что вот эти чувства, которые он испытывает, поскольку он испытывает эти чувства к материи, значит и эти чувства сами какие? Материальные. Материальные. И человек говорит иногда, что это душевное или духовное. На самом деле это никакого отношения к душе не имеет. Поскольку любовь и преданность, то есть само высвобожденное, очищенное вот это потенция, бхакти-шакти, это любовь и преданность по отношению к Богу. И только вторым звеном идет любовь и преданность ко всему, что исходит от Бога. И поскольку все живые существа, связанные с Богом, являются Его частичками, поэтому тот, кто эту связь с Богом устанавливает, он также начинает рассматривать всех живых существ, поскольку он видит их духовную природу. И он не сострадает их телам, он сострадает их духовной потенции. Поэтому он стремится раскрыть им. Каждому живому существу, которое попало в материальный мир, он стремится раскрыть, каково же истинное положение вещей. Сострадая чему? Что душа ложно будет здесь страдать, но на самом деле она не страдает, но будет так думать, что она страдает. И все время будет пребывать в этой иллюзии. То есть как пленник. Как пленник. Теперь, я думаю, вам так более-менее понятно, как это все происходит, что здесь, откуда это, кстати, такое чувство появляется, почему есть бескорыстие и так далее. Что же стоит в основе всего? Если вы помните Библию, да и любой человек, я считаю, что любой человек, это мое убеждение, нормально учившийся в школе, физику, допустим, изучая его да, на уровне школы, он знает, что звуковая вибрация является первичной во всем. То есть все построено на звуке. Это первооснова всего абсолютно. Звук. Или, то есть, будем так говорить, вибрация. Если вы берете ток, энергия, все это разновидности чего? Вибрации. А вибрация подразумевает сразу звук. Есть грубые звуковые вибрации, есть тонкие звуковые вибрации. Любое мы возьмем электромагнитное поле, все это вибрации. Мы возьмем атом, все это вибрации. Все вибрирует. Все звучит. Мы просто это не слышим ушами. Поскольку у нас слуховой аппарат, он по определенной шкале такие звуки принимает, какие-то нет. Но это не означает, что если что мы не слышим, значит этих нет звуков. Так же, как наш глаз. Он по шкале зрения тоже там где-то чуть-чуть, у него кусочек мы глазами воспринимаем, но это не значит, что то, чего мы не видим, этого нету. Все это существует, но не в нашей шкале. Не в нашей шкале чувств, обоняния, осязания, слуха, зрения, мышления, интеллекта нашего и так далее. Даже нашего сознания, которое покрыто какими-то определенными видами осквернения. Есть такое сравнение в ведической литературе. Вот почему человек не видит что-то? Берется стекло и покрывается, допустим, пылью, грязью, да? И уже видеть через это стекло что? Сложнее. Еще покроем еще одним слоем грязи. Еще сложнее. Еще, а представим, что мы в темной комнате, есть окно и там свет, прямо солнце бьет, но покрывая постепенно этой грязью, все солнце меньше проникает, меньше, 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 и можно напокрывать до такой степени, что полная темнота. И таким образом наше сознание, покрываясь вот этими нарушениями, неправильными поступками, также свет знания, он покрывается, и уже ничего не пробивается к нам. Непробивная личность, знаете, что ни говори, какой свет ни посылай, все, в темноте, в полной. Поэтому мы говорим «темные люди». Темные. То есть туда свет не пробивается никакой. То есть настолько осквернился человек, настолько загрязнился своими поступками греховными, что уже не пробиться. Как обратно вернуть этот свет? Надо постепенно начать очищать. Да, и он начинает очищать. Как он только снимает, света побольше. Еще снимает побольше. Так же, как он поэтапно оскверняется, так же поэтапно человек очищается, и свет опять появляется и освещает в темной комнате все предметы, и человек видит, сколько грязи там внутри. Пока все темно, никто не видит. Вот говорится, что когда человек в темноте, в невежестве, он не видит своих проблем. То есть человек не видит своих проблем от того, что он не осветил эти проблемы знанием. Когда темно, вот представьте, вы свет выключаете, вы не знаете, красивый вы или какой. Вы не знаете, кто рядом с вами, какой он. Вы можете его ощущать, но вы не видите, какой человек. Вы можете трогать, представлять. Но когда свет включается, все... О боже мой. Почему вот вы замечали, да, когда свет выключает, совесть, так сказать, легче, да, делать гадости. А когда свет, тогда гадости тяжелее делать, да, потому что все видно сразу, все освещается, видно, кто краснеет, кто бледнеет, что такое, куда кто лезет. Точно так же и в нашей природе. Когда отсутствует свет знания, тогда люди не видят своих пороков. Но когда им дают свет знания, они вдруг видят, опа, о-о-о, вот какие у меня проблемы-то оказываются. А я даже не видел, все у чужих рассматривал. А у меня-то сколько, боже мой. Я похотливый, завистливый, алчный, тупой. И начинает человек сам себе перечислять. Это называется наука самоосознания. То есть он начинает ставить сам себе сначала диагноз, в каком он-то состоянии оказался, в каком он положении, и как от этого избавиться. Итак, звук, звуковая вибрация. Если вы помните, я уже объяснял, если взять Библию, допустим, ну в таком, в нормальном, концептуальном варианте. Не пословно, не буквальном переводе, а концептуальном, то есть саму как концепцию, там какие-то основополагающие нравственные, духовные какие-то потенции, и саму систему, то можно увидеть, что, допустим, Библия очень научна, поскольку она сразу с самого начала начинает говорить о звуке, то есть о вибрации. Когда человек не очень хорошо понимает слово такое «вибрация», ну или «ток», вот «шакти», говорится школа, «шакти паринама вада». Некоторые люди не понимают, что ток – это вибрация. То есть они не могут понять, что ток – это звук. Они также не могут понять, что ток – это слова, это цифры, цвета, определенные формы и так далее. То есть как происходит эта трансформация звуковой вибрации? Что любой ток, вот мы слышим, провода, что они? Гудят. Значит, ток сразу производит звук. Любой ток производит звук. Какой бы он ни был, если он тонкий, просто мы не слышим. Или у нас есть такие приборы, которыми мы не можем уловить звуковую вибрацию. Но там эти бегают, мы можем видеть, что что-то происходит, какая-то вибрация происходит. Таким образом, в Библии говорится, что и было слово, да, первое начинается, слово, то есть более упрощенный вариант, было слово. И это слово было Бог, и слово это было у Бога. То есть смысл вибрации, что все начинается со звука. То есть вот с этой шакти, с энергии. И энергия является носителем звука, слова, цифр, всех-всех-всех. И разворачивается целое разнообразие всех предметов и так далее. Вот, допустим, я, мое тело состоит из звуковой вибрации. При определенном звуке мое тело может разложиться на составные части. Но пока я нахожусь в определенном диапазоне, поддерживается, вот мы видим это тело. И все это звуковая вибрация. Ведическая литература, вот последовательность, я думаю, будет, может быть, понятна. Тонкая звуковая вибрация порождает эфир. Тонкая звуковая вибрация порождает, то есть трансформация происходит. Тонкая звуковая вибрация, она производит эфир. Эфир постепенно превращается в воздух. Воздух, трансформируясь, вот этот звук, электромагнитное поле появляется и появляется огонь. Огонь, трансформируясь, производит воду. Вода, трансформируясь, производит землю. Таким образом, земля, если говорить изначально цепь эту брать, то есть начало и конец, земля – это звуковая вибрация. Вы понимаете, да? Значит, изменив определенные формы звуковой вибрации, можно изменить землю, можно изменить что угодно под влиянием звуковых вибраций. Вот теперь вы понимаете, почему ведическая литература говорит о мантрах-то, о звуках определенных, о санскритских звуках, которые надо произносить, и только этим что-то может меняться. И больше ничем, потому что в основе стоит звук. Любое наше чувство, любая наша мысль, любые наши ощущения, гнева – все это определенные виды звуковых вибраций. Люди наверняка наблюдали, да, что есть речь. Это называется речевая вибрация. Да, мы говорим словами. Но вот сейчас прекращу я говорить, или вот вы сейчас сидите и не говорите. Вы слушаете, и у вас там происходит внутренняя вибрация, речь. Чтобы что-то подумать, человек даже иногда не осознает, что он внутри мысли, это речь внутри. То есть он не использует речевой аппарат, а то же самое говорит, просто не используя речевой. То есть есть внутренняя речь и есть внешняя. То есть он употребляет речевой аппарат, и он говорит любую мысль. Вот даже чтобы о человеке подумать что-то, ой, какое вот, вы же это проговариваете. Ой, какое, ох, ох ты что-то из себя тут, вот такое, вот, или такое, ох, какой хороший. Человек прямо там внутри говорит это слово «хороший». Он говорит, вот этот человек такой, ну сегодня мне надо пойти туда. Смотрите, сами мысли – это речи внутри. Значит, это те же самые звуки, внутренние звуки. Они называются биджа, биджа-шакти. То есть речь внутри, то есть все эти звуки внутри. Так и есть мантры, которые используются в речи, то есть через речевой аппарат. И есть мантры, которые нужно читать там, внутри себя. Про себя надо читать, не используя речевой аппарат. И их воздействие может быть разное или одинаковое. Итак, ведическая литература описывает, что именно в сердечном направлении, в пяти потоках воздуха, в пране, плавает сама душа. И душа здесь, в материальном мире, то есть сами мы не есть это тело, мы есть душа. И сама душа масштабирована до размеров, то есть в этом материальном мире ни у кого душа по размерам у всех одинаковая абсолютно. И размер дается такой. 1/10 сечение кончика волоса человека. То есть взять кончик волоса человека, и вот 1/10 сечение кончика волоса. Таков размер души. И душа настолько мощный энергетический импульс издает, да? То есть она так могущественна, сама душа, что все, любое тело, слона, кита, муравья, микроба, все эти тела приводятся в движение при помощи импульса вот такой маленькой души. Ну, как вот возьмем какой-то часы, там батареечка есть, да? И тогда часы двигаются. Батареечка маленькая, а механизм большой. Точно так же происходит и сами мы, то есть осознает, видит, слышит, чувствует все душа. Это лишь аппараты. Потому что если душу высвободить, она здесь, в этом материальном мире, не может таким образом все слышать и все воспринимать. Это другая среда. Это примерно такой пример можно привести, как человек, который хочет спуститься в воду на глубину и что-то там делать. Он в этом теле практически не очень долго или очень глубоко не может туда попасть. Почему? Потому что давление. Итак, насколько грубое тело, настолько живое существо погружено в иллюзию. То есть материалистично. Более тонкая природа грубеет, грубеет, грубеет. То есть насколько в иллюзии люди пребывают, настолько у них такая грубая природа, даже физически. Поэтому тело полубогов, оно более тонкой природы. Тело людей более грубое. Тело демонов еще более грубая структура материального тела. Итак, все эти знания очень важны для того, чтобы люди сейчас сложно говорить притчами или чем-то, поскольку за всеми притчами стоит четкое научное знание. И Веда рассматривает все научно, с позиции Шакти Паринама Вады, то есть трансформации вот этих энергий, которые являются вибрациями. И в основе стоит вот эта духовная вибрация. И мы с вами наделяемся глазами, умом, ушами, всем остальным. Слышат не уши. А кто слышит? Мы. Вот, допустим, если сейчас взять очки. Вот представим, что человек сидит в очках. Снять с него очки. Очки видит? Нет. То есть мы через очки видим. То есть это аппараты. Также и глаза. Если вы вытащите глаза, глаза видят? Значит, сама способность видеть, слышать, ощущать, обонять, мыслить, переживать, чья это способность? Нервной системы, психики? Что там внутри? И вот врачи, они, поскольку говорится, что врачи, они очень материалистичны, говорится, это самые материалистичные личности, это врачи, потому что они изъездили тело вдоль и поперек, и души там не нашли. И они говорят, человек нервной системой все осуществляет. Но это так смешно, когда даже, вот смотрите, такой простой пример он показывает. Кто же ощущает это нервной системой? Мозг. То есть мозг – это живое существо. Нет, конечно, даже медицински можно полностью доказать, что мозг – не живое существо. Ни нервная система, ни живое существо. Кто-то стоит помимо, кто через это воспринимает вот этот весь материальный мир и все ощущения получает. Кто? И они говорят, ну мы. А кто это мы? Ну, мы, они говорят. Все, на этом наука полностью останавливается. Они не знают, кто есть человек. Не знают, поскольку, если вы помните, вся наука находится сейчас на уровне анумана, гипотезы. То есть гипотеза – это полное невежество. Когда вы точно не знаете, что вы душа, вы будете говорить, что вы некое какое-то там тонкое тело, которое 12 грамм вешает. Но и тонкое тело – это как майка или как вот трусы. Есть брюки – это грубое, да? А есть трусы – это тонкое. Или там, кстати, есть рубашка, а под ней есть майка. Снял пальто – под ним есть пиджак. И пиджак, он тоньше, чем пальто. Это тоже разные покрытия. Разные покрытия. И они необходимы. Тонкое тело необходимо, чтобы на уровне тонких восприятий действовать. Грубое тело нужно для того, чтобы грубые процессы улавливать. Кому? Той же самой душе. Поскольку если душу высвободить здесь в материальном мире, она не может здесь материально наслаждаться. Она сразу захочет вернуться назад. Домой. И самое главное, если ее высвободить от этого покрытие самого изначального, это аханкара шакти, то есть ложного эго, это то, что развивает нас этот сексуальный принцип. И это аханкара, то есть вот этот принцип, эгоистический принцип, он появляется в виде детородных органов. Поэтому, если вы помните, да, говорится, что чем эгоистичнее личность, тем она больше помешана. Ну вот это сакалера ашанта, я вам рассказывал. То есть умонастроение гордабы у нее, обезьяны. Который очень хочет секса и очень тщательно его скрывает от окружающих. Всегда честные глаза. Что? Я? Да руку отрежу, чтобы доказать. Ну, руку-то, может быть, отрежете, но вот эгоистический принцип никто не отрежет. Потому что это как жить, люди говорят. Как жить без этого? Когда... И ведическая литература говорит именно об этом, что сексуальное желание является основным двигателем к любой деятельности в материальном мире. К любой. Вот смотрите, желание семейной жизни. Если нет сексуального принципа, как будет желание семейной жизни? Не будет. Так, вы понимаете? Если нету сексуального принципа, нет никакой семьи. Зачем она нужна-то? Что с ней делать? С семьей-то? Просто в смысле жить вместе, но для этого не надо там какой-то брак заключать. Мы вот видите, все сейчас с вами сидим, и зачем нам все это? Другое. Если вы помните, я рассказывал трансформацию. Привязанность к детям. Не будет привязанности к детям, поскольку детей не будет. Потому что сексуального принципа нету, нету рода человеческого, то есть не продолжает, не к чему привязываться. Дальше. Желание богатства. Тот же самый сексуальный принцип. Смотрите, мы выкидываем сексуальный принцип, никто, алчность исчезает. Гнев исчезает, желание власти, славы, почести, желание выделиться, желание мистических совершенств, желание слиться с Богом и желание объявить себя Богом. Смотрите, все это трансформация кама-шакти. Значит, если убрать каму, кама это означает вожделение, убрать вожделение, здесь в материальном мире делать нечего. Значит, чтобы здесь находиться, нужно вожделеть прямо с утра до ночи. Только тогда этот мир становится каким-то ценным, реальным. Тогда мы хотим построить курорт, поехать на Багамы, там тетеньки будут ходить с папайя, так, кстати, все. Тогда нам нужны костюм какой-то красивый. Зачем, представьте, если нет половой потенции, зачем красивый костюм? Вот вы задумайтесь. Если нет половой потенции, зачем вы на крутом джипе поедете? Поскольку вы не думаете, кто вам будет завидовать, что вы крутой, потому что само чувство вот это, я крутой, да, я какой-то великий, это потенция секса, а это потенция сексуальная, это аханкара, ложное эго. Поэтому вы наверняка замечали, что святые, они на джипах не ездят, да? Они не хотят власти, почести, денег и так далее, да? Вы замечали это? Может быть, слышали или читали? Почему? Потому что вот этот эгоистический принцип, он растворяется путем практики духовных ценностей. То есть человек лишается эгоизма. Поэтому он не ответит на зло злом, поскольку чтобы зуб за зуб, око за око, вы должны быть вожделеющим. На вас напали, вы нападете. Месть появляется и так далее. Смотрите, как все просто, оказывается, устроено. Чтобы здесь даже воевать, нужно быть очень озабоченным. Неважно, за родину, за квартиру, за жену, за что вы воюете. Праведная война, неправедная. Это праведная, это значит за праведный секс. Неправедное – это значит за неправедный секс. Разницы нет. И ведическая литература объясняет, на чем жиздится вся жизнь живых существ от самой высшей планетарной системы Сатья-Локи до самой низшей Пата-Локи. И когда живое существо поднимается до духовного уровня и рассматривает других живых существ, оно говорит, Боже мой, чем они заняты? Куда они идут? И возникает это желание дать им знание того, кто они на самом деле. Живые существа постепенно забывают о своей истинной природе. Это как человек, иногда вот облаченный властью, забывает, кто он такой. Вы замечали, да, как человек, облаченный властью, забывает, кто он. И начинает себя отождествлять со своим положением. Как, допустим, ученый, он говорит, я доктор наук. И он себя ведет не как вот Вася, Петя, а ведет себя как доктор наук. Вы понимаете, о чем я говорю? Это называется отождествление себя не только с телом, но и с каким-то титулом. И человек, отберите у него титул, и он сразу такой. Как вот у милиционера, отберите погоны у него, кобуру, так все, ты простой. И он сразу такой. А что вчера подходил тут на меня? И он уже такой, ну это работа, работа. Он говорит, работа. Итак, из 20 тысяч звуковых вибраций, представленных как основные звуковые вибрации для того, чтобы живое существо смогло очиститься и вырваться из круговорота рождения, смерти, самсара, выделена одна только для практики бхакти-йоги, выделена, и она из всех мантр, только единственная, называется маха-мантра. Слово маха означает великое, мантра – великое освобождение ума. От чего? Вот от этих материальных представлений. И человек постепенно через эту звуковую вибрацию, у него происходят всевозможные процессы, то есть паринамы, трансформации. На уровне клеточном, молекулярном, атомарном происходит постоянное. То есть у него меняется кармический статус, если человек произносит маха-мантру. Есть такой цикл, ступень в йога-сутре Патанджали, которая называется мантра-йога, которая применяется в бхакти. То есть, каким образом человек может очиститься и восстановить, а поскольку он очищается, то эта связь, она все больше и больше проявляется, и как он может эту связь опять установить и просто возвратиться назад домой к Богу. Я сегодня буду вам объяснять, что это такое и почему никто не хочет отсюда уходить. Почему даже когда человеку дают совершенный метод, он захочет его улучшить, но вот со своей женой, со своей семьей. То есть, человек рассматривает любое освобождение вместе со своей коровой, вместе со своим запорожцем,
Вот вместе с этой квартирой номер 4 и вот с этой папкой ценных бумаг, на которых он прямо вот помешан. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть человек, если вообще ему говорится об освобождении, он сразу даже освобождение отождествляет вместе вот со своим городом, там, что-то такое. То есть вот тогда я готов быть в духовном мире, если будет этот город, это моя улица, будет вот фотография Ленина на стене висеть, тогда согласен. И это есть тоже невежество. Когда человек не понимает, что такое освобождение, он думает, что освобождение – это когда я все это беру и один убегаю куда-то. И там вот мои все родственники, все такое. Это есть материалистическое представление, внесенное в духовные процессы. То есть это невежество. Итак, маха-мантра. Маха-мантра звучит так. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ведическая литература, тантра-шакти, то есть тайная знание о паринамах этих трансформациях энергии говорит, что маха-мантра – единственная мантра нематериальной природы. То есть она не принадлежит к материальным вибрационным полям, и люди не могут ее использовать для того, чтобы в материальном отношении совершать какие-то определенные действия. Поэтому бхакти предназначена для самых разумных людей. Вот здесь у меня есть перевод, я вот специально сделал перевод из Бхавишти Пураны. 20 глава, текст 71-73. Это вот Бхавишти Пуран, помните, я говорил, предсказание, которое говорит о предсказаниях. Господь Джаганатха, сам Верховный Господь Хари Кришна, сказал эти привлекательные слова на благо всех. Млечхи, рожденные из смешанных стран, управляемых потомками Кашьяпы, демонами, и шудры станут браманами посредством инициации. Они будут носить шикхи и брахманические шнуры и станут хорошо осведомленными в беспримесном плоде вет Шримад Бхагаватам. Они будут поклоняться мне посредством бхакти-йоги, предписанной Господом Господ Кришной, защитником Шачи Деви. Это предсказание связано с нашей Кали-югой, вот эти 10 тысяч лет, о которых я вам рассказывал. Да? Золотой век, 10 тысяч лет. Дальше другие предсказания есть. Придет племя, которое будет танцевать на земле с поднятыми руками и вертикальными тилыками на лбах. Они будут петь имена Хари Кришна Махамантры, это уничтожит влияние века Калли, и люди просветлеют и получат освобождение. Эта глава называется «Двая Прабханда 1.10». То есть это тоже источник ведического писания вот на эти 10 тысяч лет и так далее. Есть много всевозможных предсказаний. Если кто-то из вас слышал, что даже у Нострадамуса и в Библии есть эти предсказания, что будет 10 тысяч лет Царства Божье на земле. Но поскольку это в разных религиозных ракурсах, то иногда люди, не понимая, о чем идет, они думают, что будет именно христианская религия будет 10 тысяч лет. Да? Или, допустим, мусульмане говорят о Золотом веке, они говорят, все станут правоверными мусульманами. То есть у всех такое представление, что если Царство Божье, то именно вот их Царство Божье. Но если вы помните, я сразу говорил, ведическая концепция, она не принадлежит какой-то конфессии. То есть христиане, мусульмане – это лишь невежество. То есть люди не понимают, в чем. Все это едино. И когда люди не могут принять это единство, тогда они видят это различие. Вы помните, да, на первой лекции я объяснял, вот, откуда это порождается. Такое ощущение противоположных религий или противоположных вещей. Просто кто-то находится на уровне Анумая, кто-то находится на уровне Пранамая, ему так надо это преподнести, кто-то на уровне Маномая, кто-то на уровне Вегьянамая, и какие-то живые существа могут принять Анандамая, этот уровень. Так же, как, если вы помните, Асурадхарма, Адхарма, Чаладхарма, Упадхарма и Санатнадхарма. Итак, бхакти. Махамантра. Махамантра рекомендована в ведической литературе, ее рекомендовано произносить на четках. Для чего я сейчас объясню? Многие люди даже не знают. Четки есть у всех почти религиозных систем, но не все даже религиозные системы знают, для чего нужны четки. Кто-то говорит это, чтобы считать, кто-то для... То есть... Так реалистично, то есть более глубоко, мало кто знает. Поэтому ведическая литература, то есть если вы начнете сравнивать веды с любыми знаниями, о которых бы вы ни говорили, вы будете потрясены, я думаю, вы уже видели и поняли это, что там дается объяснение насчет всего абсолютно. Во всех остальных системах не дается этих объяснений. То есть какие-то краткие и дальше за рамки не выходящие. Поскольку уровень предназначен для определенного уровня. Итак, в человеческом теле есть такое разделение, разделение каналов и энергетических меридианов. Есть понятие, которое называется правосторонний. Правда. Почему слово правда? Право. Вправо. Это правда. И есть влево. Да? Или искажен, не вправо, а в какую-то другую, ее называют кривда. Да? Вот есть. То есть искривление. То есть. есть вправо и есть не вправо, значит, криво куда-то уходит. И все слова, вот право, правда, правый, православные, правоверные, да, вот право, это есть такое произведение, называется Панчаратра Тхипа. Это санскритское произведение, которое полностью объясняет процессы тонких материальных энергий. И когда люди вправо что-то делают, почему говорится по часовой стрелке? Вы наверняка замечали, да, что лучше по часовой стрелке. Ну, люди некоторые делают там всякие оккультные манипуляции, там поплюют там, или что-то еще. Обходят что-то в правую сторону. И только сейчас, в наше время, христиане стали делать крестный ход, как вы думаете, по часовой стрелке? Кто-то знаком с этим? Нет. Против стали делать. Я же вам рассказывал, что слуги, они ворвутся во все сферы деятельности и начнут, так сказать, под разным предлогом все там. Поэтому есть определенные процессы, и поэтому идет большая битва такая. Внутри многих конфессий идет битва. Это как вот в старославянских этих текстах, да, говорится, и билась правда с кривдою. То есть в одном месте, в одном народе вдруг происходит разделение и бьются, так сказать, они начинают биться. Одни это, значит, уже попавшие под влияние калли, а другие, так сказать, осознающие вред этого калли и пытающиеся, наоборот, противостоять этому, выйти из-под влияния. И начинается эта битва. Поэтому появляется такая на Руси, допустим, территория Киевская Русь и Московская Русь. И между ними возникают большие трения, вы знаете, да? Поэтому окраина появляется, хотя Русь-то, в общем-то, она же киевская, но вдруг Русь оказалась уже в другом месте и так далее. То есть это история. И есть кое-какие упоминания в ведической литературе, как это происходит, вследствие чего. Итак, в человеческом теле также существует правосторонний статус, энергетический правосторонний статус. Даже наши мысли, то есть благие мысли наши, вот связанные, допустим, милосердие, да, сострадание, правдивость, правдивость. Значит, что происходит? Какие-то определенные наши частицы, которые связаны с мыслями, они в правостороннем, право, правильно. То есть закон – это означает право, да, вот мы говорим. Законодательство – это право. Значит, вправо. Все, что вправо, приносит благо. Все, что влево, является разрушающим, эгоистическим фактором. Таким образом, человеческое тело разделено на два этих поля. Вот мы знаем, да, правое полушарие есть в мозгу, есть левое. Вот есть правши, есть левши и так далее. Там есть даже такая асимметрия, вы знаете, да, что правое ухо, оно немножко больше, чем левое, там, ну и лицо, там, кстати, если так рассматривать, такое асимметричные вещи существуют в природе и так далее. То есть это незаметно так, невооруженным глазом, но если мы будем делать, я думаю, все знаете об этом. Итак, на правой руке 5 пальцев. У нас не просто так 5 пальцев, есть больше пальцев у других живых существ и так далее. Все это связано с определенными видами энергетических каналов. Большой палец определенной шакти несет, указательный, средний, безымянный и мизинец. Так же, как и на левой. Правая сторона, правая рука, она отдающая. То есть правая сторона – это отдающая. Левая сторона – это берущая. Поэтому левый принцип эгоистический, да, я беру на себя, тяну. Правый – это отдаю. И если вы знаете, да, вот благословления разные, там, какие-то там крещения, да, что-то делают, даже вот люди здороваются, они правой рукой, то есть это я тебе, как сказать, благо желаю, да, здравствуй, да, тебе здоровье желаю, не себе, я тебе желаю это. То есть это отдавание определенного вида энергии, связанной с нашим умонастроением, то есть мы выделяем определенные импульсы, и они передаются, когда мы что-то хотим отдать хорошее, это называется право, то есть с правой руки все делается. Иногда люди хотят на себя. Это левосторонний. Поэтому во всех культах, обрядах все делается только правой рукой. Поскольку правая – это отдающая, то есть это жертвуешь. Если левая, то ты принимаешь. Поэтому если что-то делается левой рукой, это значит эгоистический принцип. Поэтому, может быть, вы слышали, что раньше вот левша, если появлялся, да, в семье, то его, значит, говорили, что это плохо, да, и говорили там от сатаны, там, вот, что левая рука. Правые хотели переучивать на правую сторону. Это было связано с религией, поскольку левой рукой ни в коем случае не происходит никаких манипуляций. Они могут дополнять эти вещи. Поэтому левая сторона, она представляет материю, правая сторона представляет духовный потенциал. И есть символы, мудра называются. Мудры – это пальцевые символы, энергетические пальцевые символы, которые дают определенные импульсы. Импульсы энергии. И вот эта мудра, если вы видели, да, человек, когда что-то просит, это называется мудро благоговение, почтение и смирение. Если вы даже не будете наблюдать, просто за человеком посмотрите, он не знает. Когда он что-то просит, и очень искренне, вопрос жизни и смерти, вы увидите, как он бессознательно, вот так будет, ну я вас, пожалуйста, я прошу вас. Как вы думаете, почему человека никто не обучал, он сложил? Присутствует определенный процесс, который усиливает определенные виды энергии. И человек подсознательно знает, что если он сложит руки, то определенный энергетический импульс усилится. Вы понимаете, да, вот когда молят. И мы видели, да, что везде вот молятся, когда в любой религиозной системе есть это. Это на санскрите называются мудры. Мудры – это символы, связанные с руками и с пальцами. Асаны – это полностью связанные с руками, с всем телом. Асаны, то есть это правильное тело, как его, так сказать, делать, чтобы распределить определенные потоки энергии. Как сидеть, как стоять и так далее. Это в йоге. Итак, правой рукой совершается это чтение. Все пальцы, вот этот указательный палец, он связан с тем, что когда человек начинает практиковать определенную деятельность, через указательный палец выходит отработанная энергия. То есть определенный негативный импульс, он выходит через указательный палец в йоге. Поэтому, если, может быть, вы помните, есть у всех, вот, по крайней мере, на территории России, но также и в каких-то других местах, нельзя показывать пальцем. Да? И никто не знает, почему. То есть сама эта система осталась, да, ну как вот 9 дней, 40, спроси человека, почему 9, он не знает, почему 40. И неважно, коммунист хоть кто, будет справлять 9, будет справлять 40 и через год. Будут поминки делать. Кого поминать, если он умер? Если вы такие материалисты, почему же вы это делали? И каждый хочет, чтобы ему тоже это сделали. Посмотрите, откуда? Знание осталось, то есть сам культ уже, но понимание этого системы полностью ушло. Так же, как пальцем. Нельзя показывать пальцем. Почему нельзя? Ну, это неприлично. То есть, значит, все связано что? С эмоцией, что ли? Нет. За этим должно стоять знание какое-то. Почему пальцем нельзя показывать? Итак, указательный палец, он является как выхлопная труба у машины, вот знаете, да? Поэтому говорится, что когда проклинали, вот даже есть определенные виды описаний проклятий, когда брамана, он наматывает шнур на большой палец, свой брахманический шнур, выставляет палец и на санскрите читает мантры определенные и указывает на какой-то объект. Он указывает, и через этот палец выходит, ну его не видно зрением, ну кто там сенсорный, видно, как отсюда выходит какая-то, как молния, она выскакивает и поражает, то есть это определенная звуковая вибрация, она выходит, поражает определенную чакровую систему, и у человека проблемы начинаются, проклятие такое, знаете, то есть убить можно. Кажется, что это с пистолетом вроде бы связано. Даже пистолет, если вы будете квалифицированными, когда-нибудь, может быть, вы поймете, откуда даже виды оружия такие произошли, что изображают палец, стреляет и убивает. То есть все на самом деле полностью взаимосвязано. Так же, как я говорил, на чем было сыграно этот спектакль, что люди произошли от обезьяны. Почему именно была выбрана обезьяна? И все думают, что потому что она была похожа. Нет. Почему он принят? Потому что это умонастроение гордабы. Люди легче бы приняли, что они произошли от обезьяны, чем им сказали бы, они от чего-то другого произошли. За этим стоит определенное знание. Если вы помните, я объяснял, почему. Итак, средний палец, вот этот средний палец, он связан с сердечной чакрой. Вот этот палец, он связан с сердечной чакрой. Поэтому мудра, вот такая мудра. Может быть, кто-то из вас видел Иисус Христос, вот он стоит так, с таким образом. Если вы увидите картины, которым 5 тысяч лет, 6 тысяч лет, то вы увидите, что Кришна, он ведает Бхагавадгиту Арджуне и стоит вот так, держит руку. Это мудра. Мудра верховной власти, и что все живые существа связаны с Богом посредством любви. Что живое существо, оно связано, и путь очищения, да, рассказывает, как нужно вернуться. Это мудро. Мудро знание и очищение, как достигнуть любви к Богу, вернуть эту любовь. И поэтому знание передается о Боге. Почему он говорит? Возлюби Бога всем сердцем своим, да, первая заповедь. И начинает это говорить об этом. Это мудро. И мантра читается на вот этих двух пальцах, на четках. И все мантры, связанные с бхакти, они читаются вот на этих двух пальцах. И этот палец, он не участвует в деятельности, поскольку через него выходит просто отработанный потенциал. То есть определенные трансформированные виды энергии, они просто сбрасываются, негативные. Поэтому во время мантры не рекомендуется прислонять к чему-то палец. Вы можете любой предмет заполнить какими-то определенными проблемами. Если вы к живому существу прикасаетесь и читаете мантру, то вы передаете как вот эти нечистоты тоже на энергетическом уровне. И мантра читается так. Вот в четках, чтобы задействовать сердечную чакру, то есть, если есть люди, которые знают, что такое акупунктура, да, иглотерапия, там, суджок, вот, вы знаете, что на пальцах существует разные много меридианов, точек и каналов, которые влияют на наши определенные. Также эти пальцевые каналы влияют на наши чакры. В сердце у человека, вот то, что я говорил, эти качества, да, зависть, похоть, все эти вещи называются анартхи. Анартха, это означает на санскрите то, что осквернило наше истинное сознание. И все эти клеши, помните, я рассказывал, панча-клеш, 5, авидия, там вот это невежество, ложное эго, желание материального счастья и средством его достижения, ненависть к ложным источникам страданий. Помните, я вот рассказывал, это панча-клеш, 5 видов клеше. И в каждом этом клише есть вот эти анартхи, которые связывают живое существо и не дают ему реально воспринимать мир. Поэтому это являются причинами. И бхакти-йога начинает с уничтожения причин, а не следствий. Поэтому она считается царем знания. Потому что все остальные процессы йоги, они связаны только с тем, чтобы улучшить здоровье, там, нервную систему. А какой смысл-то нервную систему и здоровье улучшать, если причины всех болезней не устранены? Значит, человек просто при помощи какой-нибудь йоги или пранаямы, он что-то себе, ну, представим, очистился. Но поскольку причины-то не устранены, он, значит, опять наполнится теми же самыми проблемами. Поэтому и говорится, что человека поднимает постепенно до понимания важности устранения причин. Это самая высшая форма йоги. Она уничтожает причины нашего рабства. Панча-клеш. Это называется процесс клешакни, который происходит через чтение, через воздействие, через деревянные, обычно деревянные четки обязательно должны быть. И цикл существует 108 основных каналов энергетических, основных, по которым проходит 108 разновидностей энергии. 108 число связано с определенным космическим и лунным циклом. Вы знаете, да? 9 на 12. 9 лун, да, и 12 солнечных циклов. 9 на 12 – 108 будет. Также мы можем разложить на астрологический цикл 28 планет, там 12 знаков зодиака там, и так далее, далее. Тоже получится 108. Как вы ни крутите, всегда будет получаться 108, если вы знаете все эти основные законы. И вы наверняка слышали, что есть макрокосмос и есть микрокосмос. То есть человеческое тело – это определенный космос, точно такой же, который мы видим. И ведическая литература это объективно подтверждает, что та же самая ситуация. Итак, когда человек начинает повторять мантру, вот через этот палец, так вот это делается. То есть по часовой стрелке это значит на себя начинается. То есть переворачивать четки. Не от себя надо их отщелкивать, а на себя. То есть если вы повернете, это будет вот в правом направлении. 109-я бусина – это как бусина отсчета. На ней не считается ничего, а начинается вот с первой. И таким образом 108, 109 на ней заканчивается. Я сейчас покажу, как это делается. Вот человек берет вот этими пальцами. Чуть-чуть можно покатывать, слегка покатывать. И повторять. Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И так далее. Человек 108 раз повторил, когда дошел до 109-й, он должен по часовой стрелке развернуть четки и начать обратно. Понимаете, да? Понятно, как это делается? Почему задействуется несколько аспектов? Речь, слух и осязание. Когда три этих потенциала связываются между собой, происходит определенный вид, как это правильно так сказать-то? Импульс такой. Импульс выходит, который начинает воздействует на эти каналы очистительно. 108 основных каналов. В каждый канал вы эту звуковую вибрацию запускаете. Каждый канал запускаете эту звуковую вибрацию. И нужно очень внимательно слушать. Джапа-медитация называется. Джапа – это повторение Хари Кришна мантры. Медитация – это значит максимально сконцентрировать свой слух и свое осязание на том, чтобы правильно произнести вот эту мантру. В идеале людям века Калли, говорится, каждый день нужно повторять 16 кругов. Круг – это вот один, 108. Чтобы прочитать 16 кругов, нужно где-то в среднем 2 часа. Вот я читаю каждый день, за 2 часа я читаю вот 16 кругов мантры. Рекомендуется ступень. Первая ступень называется шрадхаван, когда человек просто начинает повторять один круг каждый день утром. В утренние часы на один круг обычно средний человек со скоростью, даже если у него артикуляции, что-то проблемы, даже если вы будете с такой скоростью читать, Харе Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, ну, вам понадобится минут 7, 8, 10, не больше. Один круг, 10 минут. Ведическая литература, особенно в раздел Шакти, описывает, что кроме Хари Кришна мантры нет такой звуковой вибрации, которая бы так бурно уничтожала причины наших проблем. Все остальное борется со следствиями. Все остальные мантры, они уничтожают следствия. И поэтому маха-мантра выделена как маха, что она уничтожит причины. Когда причины уничтожены, все следствия, они уничтожаются определенным образом жизни. И когда человек произносит мантру и постепенно меняет свой образ жизни, то этот вариант очищения усиливается просто потрясающе. Это называется процесс клешакхни, то есть вычищение причин своих проблем. То есть, вот помните, я вам говорил, что карму полностью можно изменить? Полностью. То есть, все, что вас ожидало, оно исчезнет. То, что у человека должно было произойти, это разворачивается в обратном направлении. Что необходимо для более эффективного действия звуковых вибраций? Если вы помните, я вам рассказывал, что такое саммаведа. Саммаведа – это тайное знание, которое дается, чтобы узнать, как правильно произносить мантры, чтобы они полностью имели действие в силу своего вибрационного потенциала и мистического уровня. Что значит мистический уровень? То есть дали определенные виды силы. Вот знаете, как человек говорит, ну я не могу бросить курить, потому что нету силы воли. Да, мы говорим, воля, да будет воля твоя, да, мы говорим от Господа. Значит, какое-то определенное волевое усилие, оно исходит тоже не от нас на самом деле, а исходит с духовных сфер. И на санскрите это называется бала-шакти. Или еще называют, вот Христос все время говорит, где вера ваша? Вера на санскрите означает шрадха-шакти. То есть человек при определенном образе жизни и деятельности может развить в себе вот такой вид энергии, который называется шрадха-шакти. И благодаря этому шрадха-шакти происходят определенные мистические процессы. То есть мистические силы появляются, бала, вот эти ситхи. Вот как человек по воде там ходил, да, там что-то вот делал. То есть какие-то определенные процессы не такого обычного уровня появляются. Что же там, кстати, говорить про курить, когда человек по воде ходит? То есть сила такая, что о каком-то курении там, или о питье, или о каких-то проблемах даже речи не идет. У человека есть силы в 1000 раз больше. У него есть даже сила, когда ударят по правой, подставить левую. Как вы думаете, где надо больше сил? Когда ударят по правой, ударить в ответ или подставить левую? Сил где больше нужно? Ну вот видите. А считают, что это сильные люди. Как вы думаете, где больше сил надо? Отомстить или простить? Да кто же сильные-то люди? Так вот видите. А в жизни люди не задумываются об этом и думают, что сильный человек, да, это тот, кто мстит, тот, кто всегда, так сказать, на одно слово 10 даст, кто тебе в палке, вот какой сильный. Это сильный человек. Мой, или люди говорят, у меня сильный муж. Если что со мной случится, он тут всех передушит. Да он животное просто. Это животные так действуют. Это никакая не сила. Говорится, когда у человека нету силы воли, да, воли вот этой, духовной воли, то человек применяет силу физическую. Это слабость. Говорится, только слабый человек действует, то есть мстит. Только слабак мстит, только слабак завидует, слабак. И это все слабости. Поэтому и называют их аситхи врата. Ситха – сила, да? Вот это мистическая сила. А это означает противоположное. И получается, аситхи врата – это чистые силы, а это значит не. И получается нечистая сила. Вот даже в русском языке есть такое понятие – нечистая сила, да? То есть кто-то как нечистая сила действует. И мы знаем, что нечистая сила. Значит, там какие-то зависть, что-то кто-то подсыпает, что-то откручивает, какие-то козни – нечистая сила. То есть сила – факт, но она нечистая. То есть она все время приводит к какому-то аспекту разрушения. Итак, чтобы усилить вот эту саму мистическую потенцию маха-мантры раскрыть, начинается с накапливания шрадхи. И первая ступень называется шрадхаван, когда человек непрерывно, в смысле каждый день, в день по одному кругу начинает повторять мантры и начинает медитировать. Что значит медитировать? Это концентрировать свое внимание на внимательном повторении мантры и на реализации первого принципа – вегетарианства. Но у человека нету силы отказаться есть мясо. И откуда сила берется? От этой звуковой вибрации. Все, что какой-то человек успехи делает в своей жизни, вот когда он начинает практиковать, все это связано с звуковой вибрацией. Чем он четче произносит, и чем он делает это постоянно, непрерывно, продолжительно, тем больше у него скапливается этой потенции. И он думает, что это он такой. Знаете, вот этот эгоистический принцип на первых ступенях духовной жизни срабатывает автоматически. Вот у меня были такие просто потрясающие вот эти картины, случаи. Я людям говорю, если вы начнете повторять мантру, там человек говорит, да я не могу пить бросить, там не могу курить бросить, не могу мясо бросить. Я говорю, начните повторять, начните вот так-то. И человек просто сказал, ну хорошо, я начинаю. И он начал повторять, через месяц он говорит, все-таки я нашел в себе силы. Я вот сейчас не ем мясо. Он говорит, так что вы зря говорили, что у меня карма плохая. И нужно подыгрывать. Я говорю, ну так нет, я сразу чувствовал, что вы необычная личность. Он еще 5 месяцев повторяет, он говорит, вы знаете, все, пьянство, бой. Я что, дурак, что ли? Посмотрите. И человек даже в своем уме даже не понимал, что все это благодаря... То есть происходит это. Почему и называется маха-мантра? А люди века Кали, они утеряли это знание, они не верят, что какими-то звуками можно что-то излечивать. Но если вы возьмете, вся медицина построена на излечении звуками, вибрациями. Таблетку возьмите, в рот ее берете, что происходит? Изменяется что?
Все эти лекарства – это определенные виды вибраций. Они начинают действовать. Они начинают действовать там на клеточном уровне, вибрации эти происходят, на молекулярном, на атомарном. Все происходит. На более грубом. Все это связано с вибрациями. И также эта таблетка может быть просто звуком, просто словом каким-то определенным. Вот, допустим, если взять Бхагавад-гиту, если бы кто-то был посвящен в определенные знания, то просто взять один стих Бхагавад-гиты, любой. Ну, к примеру, вот есть стих такой. «Шарват гарман парит яджама мэкам шаранам враджа, ахам твам шарва папапьё мокша ишьями машуча». Перевод такой. «Оставь все виды религии и просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков. Не страшись ничего». Смотрите, философский смысл вложен в мантру. Но тот, кто знает, что санскрит – это необычный язык, и веда – это необычная наука, если вы посвящены в знание цифр и кодов, то есть каждая буква соответствует определенной цифре, каждая цифра – определенному цвету, каждый цвет и цифра в аюрведе соответствует определенному растению. Есть определенная цифра и ее форма. Форма, цифра и цвет – это астрологическое время, когда надо это растение взять. Второй слог букв санскритских в этом стихе – шар-ва. Вот шар-ва – это два слога. Второе – это как изготовить, в какое время. И таким образом, если вы возьмете, знаете эти все коды, и возьмете в аюрведу, перенесете этот стих «Шарват харман парит яджа», то вы узнаете, как сделать лекарство, которое может вас излечить от определенных типов заболеваний, как их сделать, как и что сделать. Смотрите, стих с философским смыслом, если вы посвящены, вы переносите эти цвета, цифры этих букв в аюрведу, или если вы знаете, то вы сразу расшифровываете. Так, такое растение в таком-то месте, там есть, четко вам говорят, координаты этого места, параллель, где вы берете, какая луна, фаза луны, с какой мантрой, как вы должны взять это растение, как его приготовить и как принимать. Даже схема в этом стихе. Представим, что берет этот стих, этот же самый стих, «Сарват харман парит яджа», архитектор ведический. И он перекладывает это на архитектуру. Там существует, в этих звуках заложено знание, из какого материала, какие размеры он строит храм, полностью, и все спрашивают, ты откуда взял такой проект? Он говорит, как, он уже здесь вот написан в этом стихе. И человек не знает, он говорит, как это, Сарват Харман, где здесь? Он говорит, как, вот буква S, это 2 метра столько-то такой. Вот, допустим, R, это значит такой материал нужно выбрать, так, дальше. Вы понимаете, да, что такое веды? И какой огромный потенциал. Там также по этому стиху можно вычислить, как правильно воспитывать детей, как что. И ведическое знание заключает в себе столько информации, просто какой-то стих. И вот когда вы заходите на программу, звучит «Говиндам адипурушам тамахам баджами». Вот эта музыка, которая многим обычно нравится. Почему, как вы думаете, она нравится? Да, это определенные звуковые вибрации. И вот люди излечиваются, они просто слушая даже просто мантры, вот мне говорят, что вы все время тут это санскритские слова, говори по-нашему. Не буду я говорить по-нашему. Поскольку в этих звуках определенные виды сочетания звуковых вибраций, которые через ушную раковину действуют на наши разные процессы в организме. И когда произносится стих, я вот сейчас произнес, да, «Шарват харман парит яджа, мамекам шаранам враджа». Люди просто слыша и не понимая, что происходит, у них происходят определенные процессы в организме, которые сжигают определенный потенциал кармы. В Бхагавад-гите есть такой стих. «Как огонь дотла сжигает дрова, так и эти знания дотла сжигают греховные поступки». Просто слушая даже эти звуки, карма меняется. То есть вот эти клише атакуются, и есть разный уровень этих писаний. Так вы вот примерно приблизительно поняли, да, что такое веды? Что вот в такой мантре может быть столько знания, что если человек посвящен в это, он вам вытянет оттуда с каждой буквы, с каждого сочетания букв, с порядка слов, тон, там есть ритмы определенные, он вытянет столько знания, что там будет и физика, и математика, астрономия, астрология, геометрия, все. Что вы хотите? Воспитание детей, медицина и как правильно зачинать детей. Вот что такое веды. И люди даже близко не стоят. Даже на пороге ученые, они чувствуют, что что-то такое есть. Что-то такое есть. Потому что Эйнштейн, он прямо так ведическую литературу обхаживал. Это просто потрясающе. С Бхагавад-гитой он, так сказать, ходил прямо днем и ночью. Спал и ел. Это звуки. Другое знание. Это то, что усиливает мистическую силу этой звуковой вибрации. Это четыре основных принципа или обета, которые называются, если, может быть, вы слышали, яма-нияма, да, в йоге вот есть. Значит, обеты. Человек ни в коем случае не должен употреблять в пищу продуктов, связанных с убийством живых существ. Это мясо, рыба и яйца. Да, но об этом говорит ведическая литература. То есть, если вы хотите знать, как усилить сам процесс этот, значит, вегетарианство. Но чтобы дойти до вегетарианства, человек должен, по крайней мере, начать повторять мантру. Потому что все наши процессы, связанные с нашим «могу» или «не могу», связаны с нашим осквернением. То есть, это как человек пьяный, допустим, он так себя ведет, когда трезвеет, ведет себя по-другому. Точно так же и человек очищает, он начинает анализировать себя. «Я гордый такой». Он начинает рассматривать себя объективно. Он думает, боже мой, я же такой завистливый, оказывается. Я же готов ради денег любого продать. Я готов ради своей власти любого задавить. Я, оказывается, смотрите, какой я негодяй. Человек начинает рассматривать себя объективно. Это называется наука самоосознания. Потому что, чтобы вылечиться, если вы думаете, что вы здоровый, как вас вдохновить на излечение? Вы должны знать, анализ нужно провести. Знаете, как вот в больницу приходят анализы сдавать. Человек себя чувствует нормально, а анализы сдает, ему говорят, вы знаете. Он говорит, доктор, скажите правду. Вот кто хочет, чтобы доктор обманул? Я говорю, нет, у тебя все нормально. Будешь жить 100 лет, он завтра раз и... Да. И покинул. Все хотят объективно. Поэтому точно так же есть самоанализ. Не только анализ со стороны специалиста, но и самоанализ. Поскольку не всегда мы сможем иметь человека, который со стороны нас проанализирует. Поэтому наука самоосознания, духовная наука является самоосознанием. Когда человек узнает, как себя проанализировать, и анализирует сам. Он узнает, что является нормой, и когда он себя анализирует, он говорит, о-хо-хо, ничего себе, сколько у меня отклонений у самого-то. А я все ищу на других. Все ищу там у них у других отклонений. А сам-то я полностью отклонившийся от всего уже. То есть это называется наука самоосознания. Значит, первый принцип усиливает вегетарианство. Второй. Алкоголь, табакокурение, то есть все одурманивающие вещи. Если вы помните, я уже так частично затрагивал вот наши все оболочки, то, что нас защищает, и то, что при воздействии алкоголя сразу снимает вот эти защитные функции нашего организма. Зашлаковывает там всевозможные энергетические процессы, затрудняется и так далее. То есть человек, естественно, становится ненормальным. Ненормальным. Это разрушает. Поскольку алкоголь и вообще все эти вещи связаны с брожением, гниением и окислением. Любые продукты, любые вещества, связанные с процессами брожения и окисления, они в общем не рекомендуются, кроме молочных продуктов. Да, с брожением, гниением и окислением. Любые продукты, любые вещества, связанные с процессами брожения и окисления, они в общем считаются не рекомендуются, кроме молочных продуктов. Да, вполне серьезно. Молочные продукты все считаются лекарственными. Даже если они в процессе окисления, брожения там находятся. Только молочные. Все остальные считаются неблагоприятными. Если происходит вот этот процесс распада. Значит, одурманивающие средства. То есть, ни о какой йоге, никакой йоге. Вот здесь меня спрашивают, а вот как вы относитесь к трансцендентальной медитации, там, кстати, всего остального? Я вам могу сказать однозначно. Если те люди, которые вас посвящали вот в эти, ну, то есть говорили вам об этом или пишут книжки, и они не говорят о том, что человек должен 4 основных принципа, то есть запрета соблюдать, то вам просто, извиняюсь за выражение, о-о-о. И Патанджали однозначно вся ведическая литература описывает. Никто не может быть принят ни в какую систему йога, хоть хатха-йога, тот, кто не принял эти 4 основных обета и строго им не следует. Они не могут быть приняты ни в ученики, никуда. Ни в одной школе, а их существует 6. 6 философских школ, и 6 философских школ имеют 8-ступенчатые виды йоги, описанные в йога-сутре Патанджали. Ни один человек не может быть посвящен в йогу, если он не принял 4 обета и не следует им. Как поднять человека, это другой вопрос уже. И вот я сейчас вам рассказываю. Значит. Второе. Это второй принцип – отказаться от всех видов одурманивающих веществ. Третье – отказаться от всех видов азарта. Азарта. Ну, я думаю, тоже не надо тут объяснять, что азарт, он что делает. И последний, самый сложный этот принцип, который связывает все живые существа – это сексуальная потенция. То есть, сексуальная жизнь сводится к минимуму. То есть, и в идеале, говорится, что сексом занимаются только для зачатия детей и со своей законной женой. Но поскольку до идеала, так сказать, надо доходить сразу, вряд ли кто-то сможет. Любой, кто сразу что-то делает, в итоге он возвращается также сразу же обратно. Серьезно. Это, ну, я думаю, вы видели в жизни все так. Тот, кто резко что-то делает, он также резко обратно возвращается. Просто долго не дышать никто не может. Но научиться какое-то время постепенно, так сказать, развить какие-то способности можно. Это сексуальная потенция, то есть научиться хранить семя и вот эту энергию саму, половую энергию. Она необходима для всех видов практик, абсолютно для всех видов практик. Особенно для вот этих всех йог, связанных с пранаямой, там говорится, что полностью запрещено вступать в половые связи, если кто-то занимается серьезно. Любым видом пранаямы, асаны, пратьяхары, там все эти вещи, любой. То есть половая жизнь должна быть полностью остановлена. И если вам люди говорят о том, что вы давайте с нами медитируйте, но вам об этом не рассказывают, просто кто-то хочет власти, славы, почести, денег или еще чего-то. Тот, кто вам это рассказывает. Он вас не защищает. Поэтому все ваши эти изыскания могут закончиться для вас очень такой необычной вещью. Когда вы обнаружите себя со странными ощущениями, со странными отклонениями и так далее. Психики там еще чего-нибудь. Это очень опасно. Это все наука, это очень научно. Значит, сексуальная жизнь. Сексуальная жизнь также постепенно, она сокращается. Постепенно. То есть в процессе очищения происходят эти вот вещи. То есть сексуальная потенция точно так же начинает сокращаться. Это не то, что мы каким-то искусственным образом ее сократили. Было так у нас, а вдруг мы вот решили не делать. И если человек несознательно что-то делает, неестественно, то все это вернется. Поэтому в Бхагавад-гите есть такой стих, где Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает чувства от их объектов, есть просто притворщик.